Ричард Маттисон. «Куда приводят мечты?» Читает артист Олег Новиков. Моей жене, сердечным участием скрашивающей мое существование с признательностью и любовью. От автора. Предисловие к роману почти без исключений вещь ненужная. Это моя 10-я опубликованная книга, и мне ни разу не пришло в голову писать предисловие. Однако этот роман, как мне кажется, требует некоего введения. Поскольку его темой является жизнь после смерти, очень важно, чтобы перед прочтением читатель осознал следующее. Лишь один аспект этой истории вымышленный – персонажи и их взаимоотношения. За редким исключением, все детали взяты из научных исследований. Ричард Маттисон. Колабасас, Калифорния. Август 1977 год. Умереть, уснуть, уснуть. И видеть сны, быть может, вот в чем трудность. Какие сны приснятся в смертном сне, когда мы сбросим этот бренный шум? Вот что сбивает нас. Гамлет, акт 3, сцена 1. Перевод Михаила Лозинского. Предисловие. Рукопись, которую вам сейчас предстоит прочитать, попала ко мне следующим образом. Вечером 17 февраля 1976 года в дверь нашей квартиры позвонили, и жена пошла открывать. Через пару минут она вернулась в спальню, где мы смотрели телевизор, и сказала, что меня спрашивает какая-то женщина. Я встал и пошел в прихожую. Дверь была открыта. Я увидел стоящую на пороге высокую женщину, лет 50, с большим, пухлым конвертом в руках. «Вы Роберт Нильсон?» – спросила она. Я ответил утвердительно, и она протянула мне конверт со словами: «Тогда это вам». Я с подозрением взглянул на конверт и спросил, что это такое. «Сообщение от вашего брата», — ответила она. Мои подозрения усилились. «Что вы имеете в виду?» — спросил я. «Ваш брат Крис надиктовал мне эту рукопись», — объяснила она. Ее слова меня разозлили. «Я не знаю, кто вы такая», — сказал я ей. «Но имея вы хоть какую-то информацию о моем брате, вы бы знали, что он умер больше года тому назад». Женщина вздохнула. «Я это знаю, мистер Нильсон», — устало произнесла она. «Я медиум. Ваш брат передал мне этот материал из...» Она замолчала, а я тем временем начал закрывать дверь. Тут она быстро прибавила. «Мистер Нильсон, прошу вас!» В ее голосе звучала такая неподдельная мольба, что я взглянул на нее с удивлением. «В течение полугода я неотрывно трудилась над расшифровкой этой рукописи», — сказала она. «Не по собственной воле. У меня уйма других дел, но ваш брат не хотел оставить меня в покое, пока я не запишу каждое слово его послания и не пообещаю, что обязательно доставлю его вам». В ее голосе зазвучали нотки отчаяния. «А теперь вы должны взять это, чтобы я могла обрести покой». С этими словами она сунула конверт мне в руки, повернулась и заспешила по дорожке к тротуару. Я видел, как она села в машину, и та быстро тронулась с места. Я никогда больше не видел ее и ничего о ней не слышал, не знаю даже ее имени. Я перечел рукопись уже 3 раза, однако так и не понял, что с ней делать. Я неверующий, но, как и любой человек, хотел бы верить в то, что смерть – нечто большее, чем забвение. И все же навряд ли смогу принять эту историю за чистую монету. Я по-прежнему считаю, что это не более чем выдумка. Правда, там присутствуют реальные факты. Факты из жизни моего брата и его семьи, едва ли известные той женщине, если только не предположить, что перед написанием рукописи она посвятила несколько месяцев утомительным и дорогостоящим расследованиям, касающимся жизни нашей семьи. Но какой в этом смысл? Какая ей выгода от подобных действий? В голове у меня роятся вопросы по поводу этой книги. Не стану их перечислять, а дам возможность читателю поставить свои собственные. Лишь в одном я уверен. Если в рукописи изложена правда, нам всем надлежит пересмотреть свою жизнь. И очень основательно. Роберт Нильсон. Ислип, Нью-Йорк. Январь 1978 год.